В эфире «Экономика недели». Я приветствую в студии профессора Высшей школы экономики в Петербурге Елену Васильевну Рогову. Елена Васильевна, здравствуйте. Нам есть о чем поговорить. Первая праздничная декада отличалась отнюдь не праздничными сообщениями. Если только сказать, что нефть потеряла 12%, уже понятно, что есть о чем говорить. Но и сегодняшнего утра более чем достаточно. Цена доллара превысила 76 рублей. Индекс Московской валютной биржи еще в начале торгов потерял 3%, РТС почти 5%. Ну, немножко история отыгрывается, но очень немножко. Все это показательно. Но мы попытаемся разобраться, почему теряют цене не только нефтяные компании, но и высокотехнологичные компании-производители. И теряют не только в России, но и в Китае, в Европе и в Америке. Ну, начнем с цифр. Серьезным обвалом основных котировок завершились сегодня торги на фондовых площадках, ну, как Гонконга, так и, прежде всего, материкового Китая. Индекс Шанхайской фондовой биржи по итогам 11 января потерял больше 5%. Вот наша экономика, она, казалось бы, все больше обособлена. Но, тем не менее, падение национальной валюты и наших фондовых бирж, они как-то связаны с китайскими?
Ну, естественно, связаны, потому что обособленных экономик не бывает. Да? Мы пытаемся сейчас выстраивать некие производства импортозамещающие. В этом плане экономика не то чтобы обосабливается, но становится, может стать более самостоятельной, менее зависящей от импорта. Но Россия по-прежнему остается страной-экспортером, прежде всего сырьевых ресурсов. Поэтому, естественно, все процессы, которые происходят в этой сфере, они ударяют по экономике России. И то, что Россия некоторое время назад взяла курс на сотрудничество с Китаем, сейчас тоже до некоторой степени отыгрывается, да? Потому что Китай замедляется, Китай падает. Китай сейчас один из крупнейших потребителей наших сырьевых ресурсов, не только нефти, но и угля, и металлов. Да? Поэтому, естественно, все события, происходящие в Китае, они ударяют по всем биржам, включая Россию, по всем рынкам.
То есть это еще и перспектива, да, когда инвесторы видят слабеющую перспективу.
Да, инвесторы же думают на перспективу, конечно.
Они начинают уходить. И у меня в связи с этим следующий вопрос, на который вы уже отчасти ответили. Причиной падения экономисты называют прежде всего очередное снижение цены барреля, да, и Китай тоже. Но все-таки нефть прежде всего, она влияет на Китай, а Китай уже на нас. Но почему больше всех сегодня теряют бумаги АФК-системы, Яндекс, МВидео, МТС, Сбербанк? Вроде бы никак с сырьем не связанные компании, наоборот, которые вроде бы востребованы.
Тут есть одна, не то что хитрость, да, но мы понимаем, что нефтяные компании, да, компании-производители сырья, у них есть ресурсы, да, которые там дешевеют, но они реальные, да, то есть мы можем эту нефть извлечь, продать. Когда мы говорим о высокотехнологичных компаниях, инвесторы больше верят в перспективы, да, в том числе в перспективы экономики, в интеллектуальный капитал. И здесь понятно, что если вся экономика замедляется, падает спрос, то, естественно, будет падать спрос и на высокоинтеллектуальные услуги в будущем. Да? Поэтому с этой точки зрения понятно, почему падают акции высокотехнологичных компаний. С другой стороны, ну, это меньше касается российских компаний, хотя и у нас все производства в Китае, конечно, но мировые производства высокотехнологичных компаний практически все в Китае. Понятно, что все события, влияющие на китайскую экономику, ударяют и по высокотехнологичным компаниям.
Например, Сбербанк, все его называют, ну не все, очень многие, как очень выгодные перспективные вложения. Это акции Сбербанка.
Ну, акции Сбербанка дешевеют, как дешевеют акции других банков. Это тоже ожидание инвесторов на финансовом рынке. Да? Если финансовый рынок ослабляется, то понятно, что снижается и на какую-то перспективу привлекательность крупнейших финансовых активов. Ну, а если учесть, что весь российский финансовый рынок состоит, по большому счету, из 8 крупных компаний, и Сбербанк на этом рынке занимает 28%, да, то все ожидания России, они, конечно, проецируются на Сбербанк как крупнейшего эмитента.
Понятно. В четверг фондовые рынки Евросоюза значительно упали на фоне, как говорят аналитики, продолжающегося снижения цен на нефть.
Да.
Но это Евросоюз, он же нефть покупает, он же ее вроде бы как не тратит. И чем дешевле нефть, значит, тем дешевле сырье. Я понимаю, что есть BP, да, она производит, ну, нефтяные компании, другие нефтяные компании Европы, которые больше всех потеряли, и понятно почему. Но почему теряет Европа? Она должна же радоваться.
Нет, все рынки падают. И США падает, и Европа падает, и Китай. Это все связано с Китаем, по большому счету. С ценами на нефть тоже, да? Потому что цены на нефть чем определяются? Тем, сколько нефти нужно в производстве, да? Если нефть очень нужна, если есть на нее спрос перспективный, то цены на нефть, по идее, должны расти. Но сейчас нефти очень много, поэтому даже это не очень так коррелирует все. Но если спроса нет, если экономика вялая, да, то, в общем, любое снижение цены, оно сильнее ударяет, чем повышение, да? Потому что это еще ухудшает пессимистические ожидания инвесторов. Поэтому это в любой стране, в России, в Соединенных Штатах, в Европе не будет противоположного движения.
Значит, давайте определимся, что первично. Первично – это снижение мирового спроса, который прежде всего определяется снижением спроса в Китае. Правильно я формулирую?
Сейчас, да, по большей части в Китае, потому что Китай…
После этого идет нефть, а за нефтью валится уже все по всему миру.
Да, примерно.
И в Европе, и в Америке, и в Китае, и в России, конечно.
Мы же видим, да, что Dow Jones тоже упал, хотя вроде американская экономика давала достаточно приличную статистику и по безработице, да, и по запасам, и по всему. Тем не менее, открылись
биржи,
нефть
рушит,
и индекс Dow Jones упал на 7%.
Удивительно.
Нет, не удивительно, это как раз очень естественно, потому что не может быть обособленной экономики, да, все связано в мире. Сейчас глобальная экономика, поэтому ухудшение ситуации в одной ее части, да, неизбежно связано.
Но вы знаете, много лет, когда люди говорили, все связано, это имело такую позитивную аннотацию.
Да.
Вот все связано, мы все вместе, у нас где-то технологии, мы развиваемся всем миром, мы друг другу, так сказать, добавляем того, чего у кого нет, у кого-то технологии, у кого-то сырья, у кого-то производственных сил там, и так далее. И вроде бы это, теперь это начинает приобретать довольно внятную негативную в том плане, что поскольку мы все друг от друга зависим, то валится где-то для кого-то очень далекий Китай, ну для нас он не такой далекий, ну и не такой близкий, и мы валимся вместе с ним.
Ну,
что-то же надо делать.
Мы это видели еще в 2008 году, если вы помните, кризис там начался в Соединенных Штатах, но он распространился по всему миру. С тех пор ничего не изменилось, наоборот, после того, как все экономики выходили из кризиса, кооперация росла, глобализация усиливалась, поэтому, естественно, есть плюсы глобализации, но когда у нас риски поворачиваются в негативную сторону, то падает все еще быстрее, чем росло.
Хорошо. Тогда выход на, получается в росте в потребление, да? То есть единственное, чтобы разогреть
спрос,
экономику
спрос.
Мировую, нужно,
да, нужно
разогреть,
да,
мировой,
да,
спрос.
Да, да.
Вот. И Китай здесь, так сказать, локомотив. И, соответственно, будет интересно мне сейчас задать вам несколько вопросов по поводу того, а что, собственно, можно сделать с Китаем для того, чтобы разогрелся он, и мы вместе с ним, так сказать, немножко забурлили. В связи с этим, вот инструмент ввели 4 января, пока мы все отмечали всякие там новые года и другие праздники, они ввели такой инструмент, как приостановка торгов в случае серьезного падения ключевого индекса CSCI 300. То есть это 300 крупнейших публичных компаний Китая. Значит, если они резко падают, то торги автоматически останавливаются. И они останавливались несколько раз, что, в общем, возмутило финансистов. Те заявили, что от этого больше паники. И уже 8 января, то есть через 3 дня, эту, значит, меру отменили. Вот как вы относитесь? Что это такое было? Это... это уже паника у властей монетарных китайских началась?
Ну, я бы не сказала, что это паника, но это такая попытка управлять. Дело в том, что Китай девальвировал юань, и сначала это делал достаточно так в ручном режиме, но когда инвесторы стали, в общем, проникаться этой ситуацией, то, естественно, они стали очень активно торговать юанем, да, и скупать доллары, угу. Поэтому, соответственно, власти пытались таким образом спрос этот немножечко отрегулировать, но как получалось, рынок приостанавливался, как только он открывался, все бросались фиксировать прибыль, что, естественно, вызывало дальнейшее снижение цен, поэтому, поработав несколько дней в таком режиме, увидев, что, в общем, никаких эффектов положительных такая ситуация не дает, власти немножко так вот, ну не сказать запаниковали, естественно, но они отменили это решение, поняв, что этот инструмент не очень эффективен. Да, и наоборот, влияет на то, что юань девальвируется сильнее, чем хотелось, да, акции падают, поэтому они от этого решения отказались.
Еще один инструмент, который пытался использовать Центробанк Китая, он ослаблял юань, и в результате акции единовременно обвалились на 7% китайских компаний. Вот юань, вот игры с ним, то есть девальвация, укрепление, они как-то могут сработать? это инструмент действенный или тоже?
Ну,
все зависит от внешних факторов.
Да, все зависит от внешних условий до некоторой степени. Изначально власти пытались это сделать как действительно инструмент стимулирования экономики, экономического роста. Но вот не сработало, хотя мы знаем, что ее, и это, кстати говоря, тоже такое последствие для мировой экономики может оказаться негативным, потому что в этом году, как вы знаете, в прошлом году юань был включен как третья резервная валюта в корзину, да, и, конечно, такие движения юаня вниз, они сейчас очень существенно добавляют волатильности вообще мировой финансовой системе.
Спекулянтам хорошо.
Но это не факт, что экономике хорошо, да, потому что любые спекуляции, выходящие за рамки нормальных движений рынка, они все равно ударяют по экономике негативно. Вот, поэтому, да, здесь попытка была такого ручного управления юанем, но она не удалась китайским властям. Здесь есть еще один момент, да, вот буквально на днях Европейский Союз будет решать, да, является ли Китай страной с рыночной экономикой, и тогда стоит ли ослаблять антидемпинговые меры против Китая, да, то, что сейчас есть в Европейском Союзе. С одной стороны, это могло бы помочь Китаю, да, экспортировать свои товары легче в Европейский Союз. С другой стороны, понятно, что власти, возможно, хотели здесь повысить привлекательность Китая как страны с рыночной экономикой, ослабить государственное регулирование, и немножко заигрались в это китайские власти. С третьей стороны, понятно, то сейчас это только сыграет на руку спекулянтам и усугубит девальвацию, да, девальвацию китайской валюты.
Интересно. То есть Европа будет решать, является ли Китай страной с рыночной экономикой. А вот каким образом она это будет решать? Точнее, каким образом выносить решение? В каких интересах? В том, чтобы поднять мировую экономику, добиться некой справедливости или действительно... Или в том, чтобы защитить себя по-прежнему от угроз, которые несет Китай в качестве, ну, скажем, носителей дешевой рабочей силы и так далее.
Естественно, они будут пытаться себя защищать и продолжать себя защищать от угроз, что они и делали с момента вступления Китая в ВТО, да, в общем-то, попытка вот эти заградиться немножко.
Это все под маркой, что Китай не рыночная экономика.
Да, да, ну Китай, в общем... страна с достаточно большим количеством государственной экономики и регулируемой экономики, поэтому здесь можно смотреть на эти вещи двояко. Но с другой стороны, при очень вялом сейчас даже росте, может быть, даже отсутствии роста, при замедлении экономики в Европе нужны новые драйверы. Поэтому вот что здесь победит, либо попытка оживить рынок с помощью китайских товаров, да, и более дешевого китайского импорта, либо попытка заградиться все-таки от этого импорта. Посмотрим, да, что будет. Это буквально, насколько я помню, в среду будет это решение приносить.
Интересно, да, обсудим. Еще один инструмент, который действительно был применен и оказался достаточно действенным, это инвестиции со стороны государственных фондов. И вот когда наступает уже такой крайний момент, вдруг появляется куча государственных денег, которые через эти фонды в экономику вливаются, ситуация неким образом выравнивается, но при этом уже затрачено за последние полгода больше половины триллиона долларов из запасов Китая. Это вообще прошлый год стал первым, когда эти запасы падали, они росли. У Китая, правда, осталось еще больше 3 триллионов, но можно ли говорить, что на это рассчитывать не стоит?
Не знаю, потому что все эти инвестиции, да, они достаточно не сегодняшнего эффекта, да, все-таки они требуют некоторого времени для того, чтобы этот эффект проявился. С одной стороны, инвестиции внутрь страны способствуют надуванию пузырей, да. Многие экономисты говорят о том, что на китайском рынке пузыри надувались, там, в том числе в недвижимости, да, в промышленной недвижимости. И, в общем, это может сыграть и негативно. Мы говорили всегда о Китае, допустим, как о стране с дешевыми трудовыми ресурсами, но сейчас это уже не так. Да? Рабочая сила в Китае практически такая же, как в Европе по цене уже даже во многих странах, поэтому они сейчас пытаются переносить производство там, в другие страны.
Еще не как в Европе.
Ну, в некоторых странах Европы, да. Если мы берем там, Германию, Францию, наберем Румынию, Болгарию, Венгрию, да, то там уже все практически так же. А с другой стороны, любой рост цен на недвижимость – это потенциальный пузырь, а государственные инвестиции способствуют этому росту. С третьей стороны, государственные инвестиции все-таки имеют некий долгосрочный характер. Да, и мы увидим их эффект, если он проявится не сегодня, не завтра, но там, через год-два. Да. Поэтому, да, как инструмент долговременного планирования, долговременного роста, государственные инвестиции могут помочь экономике Китая вернуться, да, к тем темпам роста, которые были. Но в этом году явно 7%, как было раньше, никто не прогнозирует, и я думаю, что не получится. А любое замедление экономики Китая — это, в общем, достаточно сильный удар по мировой экономике.
Но все-таки какие-то кнопочки, рычажки у этих монетарных властей Китая есть.
Да.
И что-то они пытаются делать, и где-то выигрывают, где-то происходит откат, но есть. И еще главное — 3,3 триллиона долларов, да, там еще лежит.
Да, конечно, но большие запасы. Вопрос заключается только в том, что эти резервы нужно тратить эффективно, да, или, по крайней мере, инвестировать эффективно. А вот насколько эффективно можно инвестировать сейчас при, в общем, такой вялой мировой экономике, это большой вопрос.
Американские компании тоже параллельно с обвалом китайского фондового рынка потеряли 5%. Индекс Dow Jones, упомянутый вами. Вот здесь связь все та же. Да? Америка работает на Китай.
Америка работает на Китай, Китай работает на Америку. Америка — крупнейший торговый партнер Китая, да, поэтому, естественно, любые изменения в Китае плюс падение цен на нефть играет негативно на американском рынке.
А вообще, что сейчас происходит в американской экономике? Вот Америка уже освободилась от нефтяной зависимости, перестала быть импортером нефти, крупнейшим в мире, да, вместо этого становится экспортером. Цена бензина упала там больше, чем в два раза.
Да.
Вот. Что в результате... Да, при этом все дешевеет, кроме доллара. Да? Вот я смотрю, что подорожало. Все. Металлы дешевле. Ну, чуть-чуть сейчас золото, но и то, вот последний, перед тем, как сесть нам в студию, я посмотрел, снова золото вниз. Снова.
Нет,
золото
никому
не нужно.
Золото такой же, да, актив.
Вот Америка, вот она что планирует? Вот самая такая прагматичная, да, экономика, страна, руководство. Они как вот из этой ситуации, как вы считаете, будут выходить? Я потом спрошу, как российская власть, что по этому поводу думает. Но мне интересно, что американцы. Вот они завязли, они тоже крупнейшая экономика мира, завязана на Китай настолько, что вот ее технологичные компании рушатся параллельно с Китаем.
Ну, я не скажу, что рушатся, ну, посмотрим, как это будет дальше.
Рушатся, да. Да, но теряют 5%. Так,
да,
копа.
Да, да. Я думаю, что Америка не будет делать каких-то резких шагов до выборов.
То есть, как Владимир Путин говорит: ребята, подождите, там нефть подорожает, и мы снова будем жить так же. Или как?
Они в меньшей степени рассчитывают на нефть, как мне кажется.
Ну, я понимаю, да. Ну, на что они?
Они закончили политику количественного смягчения, перешли к удорожанию, да, внутри страны финансовых ресурсов, таким образом пытаясь избежать пузырей внутри страны. Они очень сильно рассчитывают на продолжающийся рост производства. Была опубликована статистика.
Ну, кому нужен этот рост, если нет потребителей?
На стимулирование внутреннего спроса. Да. Что касается каких-то резких движений на экспорт, вряд ли это все будет до выборов. Да. То есть сейчас, как мне кажется...
Вы имеете в виду экспорт нефти?
Да, да. Угу. Администрация Барака Обамы, она просто вот будет плавно завершать. Тут надо сказать, что, наверное, имидж страны, администрации, вывевшей страну из жесточайшего кризиса, да, и переведшей ее в стадию роста, он будет играть на администрацию, на нынешнюю администрацию до конца.
На следующего кандидата республиканца, судя по всему, все-таки будет не Трамп.
Да, как бы Барак Обама вывел страну из кризиса после того, как он принял ее у Буша. Да,
то есть Барак Обама может подвести итоги своего президентства как вполне позитивно, несмотря вот на то, что вот теряют сейчас американские компании, потому что для этого есть совершенно четкое, объективное объяснение. Но и все-таки, опять-таки, я говорю фразы, которые мне не нравились еще очень недавно, но я вынужден их говорить, что меняется мировой порядок.
Угу.
Потому что об этом говорили не очень симпатичные мне люди, в частности. Но сейчас я
их вынужден... он объективно меняется.
Но он объективно меняется, да. И просто мне было это, казалось бы, не очень интересно об этом рассуждать, но вот сейчас мы вынуждены все действительно об этом рассуждать, потому что он... И вот эти вот люди, которые против глобализации всегда вот на G20, да, там окружали эти города, кордоны, полиции, чего они хотели. Вот сейчас мы видим некие моменты, которые можно, так сказать... понять и ощутить, что вот отрицательные моменты глобализации. Лупит по всем.
Да.
Нефть снижается, лупит по всем.
Да.
Китай замедляется, лупит по всем. Так получается, что действительно Россия которая, ну, в силу объективных причин все меньше зависит от внешних факторов, потому что ей их обрубают, как нефть. Как только что сказал президент, в этом есть и позитив, то, что нефть падает. Как санкции, мы перестаем зависеть от дешевых западных денег. Так получается, ну да, через тяжелые годы, может быть, десятилетия, но, по крайней мере, вот новая форма экономики, которая даст какую-то перспективу.
Ну, я не думаю, что эта перспектива настолько ясна, да, потому что в реальности никакой изоляции все-таки не происходит, да. Новые производства невозможны без государственных инвестиций, потому что все в тучные годы фактически никаких ростков новой экономики в России не было создано, да, все крутилось вокруг трубы. Малый и средний бизнес практически не существует, поэтому откуда возьмется мощная экономика России? Она невозможна без государственных денег. Государственные деньги завязаны по-прежнему на экспорт нефти. Да?
Но
поэтому
и
здесь вряд ли что-то можно сделать.
Не первый раз повторяю в этой студии. Когда вот я учился в институте, у нас была там политэкономия, предмет, и там объясняли, что вот самые процветающие страны, у кого положительное сальдо внешнего баланса. То есть ты больше экспортируешь, чем импортируешь, соответственно, ты больше имеешь денег и возможности купить всего, что мир предлагает. Вот. Ну, мы, правда, тогда были достаточно замкнутой системой, но вот если взять это в открытой системе, то четко срабатывает. Сейчас самые богатые страны больше покупают, чем продают.
Я бы так не сказала. Если мы смотрим ВВП на душу населения, то самая богатая страна – это Катар, которая фактически только продает, если смотрим.
Да, ну хорошо, но это сырье. Ну да, но тем не менее, та же Америка, да, которая прежде всего приходит на ум, это вот если надо, напечатаем, да, и предоставляет всему миру бумажки за определенные материальные блага. То есть эта парадигма, когда производишь, экспортируешь, значит, ты богат, она ушла в прошлое.
Ну, я не думаю, что она совсем ушла в прошлое.
Да, есть цикличность, сейчас, да, какая-то. Сейчас есть куча стран, тот же Китай. Будет спрос, будет производить сколько хочешь. Америка, будет спрос. Произведем сколько хочешь. Как уже в 70-е годы, я помню, журнал «Америка», фермер сказал, да мы накормим весь мир, только платите нам доллары.
Для этого надо иметь эффективное производство еще, которое в России, к сожалению,
не возвращается. Я имею в виду, ну вот конкретно Америка готова сейчас говорить, вот голод, 7 миллиардов всех не накормить. Говорит, вопрос денег.
Да.
То есть, чтобы эти миллиарды мы могли расплатиться.
Да.
Вот, поэтому мне интересно, как сейчас меняется вообще парадигма экономики, как страны, так сказать, пытаются защитить или защищают вот Китай, да, признать нерыночной экономикой. Не знаю, ВТО организовали, чтобы, так сказать, по единым законам. Но как-то сейчас явно надо искать какие-то другие свои пути.
Есть, да. Ну, на самом деле есть масса экономик в мире, которые достаточно устойчивы. Ну, если мы возьмем те же скандинавские страны, да, там, что бы ни происходило, они более или менее чувствуют себя неплохо, да, при всех кризисах.
Ну, это нам так кажется, потому что когда Норвегия, в общем, и Швеция...
Я не беру Норвегию сейчас.
Они были достаточно бедной страной, да, мы это тоже... И Дания, скажем. Мы это тоже не замечали. Когда они стали вдруг достаточно стабильными.
Они стали вдруг достаточно стабильными за счет того, что все-таки попытались отойти от чисто сырьевых, ну, экспортно-импортных моделей и создать достаточно широкий круг конкурентоспособных отраслей. Да, пусть с высокими издержками, но все-таки имеющих на выходе такую продукцию, которая будет покупаться, да, ну, по большому счету, за любые.
То же самое Финляндия, да, наша соседка.
Да, ну, Финляндия немножко хуже, потому что там есть
вот хорошо, вот эта модель, она же достаточно обособленническая или...
Да нет, я бы не сказала. В принципе, если мы смотрим на тот же ВВП, да, Соединенных Штатов, там очень тоже большая роль принадлежит вот этим самым, ну, новым, условно говоря, отраслям экономики, да, с высокой долей интеллектуальной продукции, широкий круг производства, то есть нету привязки к одной какой-то, ну, даже пусть очень сильной отрасли, да, или одному какому-то очень сильному сектору. Да, наверное, по этому пути надо идти и России, конечно, да, и мы это, в общем, мы экономисты это говорим уже очень долго. Но сейчас это сложно, потому что нету государственных денег, которые могли бы это подтолкнуть.
Я же еще к чему. Угу. Вот все говорили, да, надо слезать с нефтяной иглы, давно уже с нефтегазовой. Надо развивать свои... Вот хорошо, мы бы слезли лет там, 10 назад, развивали бы, а сейчас бы столкнулись, по сути, с теми же самыми проблемами.
Ну, не совсем с теми же самыми.
Ну, хорошо, мы могли бы, так сказать, немножко эффективнее и легче импортозамещать, что не имело бы смысла все эти 10 лет, пока мы не были закрыты, вот так, как закрыты сегодня. Я, честно говоря, вот не очень понимаю, да, так сказать, вот преимущества, так сказать, сильной экономики в данном случае.
Нет, преимущества сильной экономики, они очень простые. Сильная экономика создает эффективное производство.
Которое все зависит от Китая.
Не обязательно от Китая. Почему от Китая?
Ну, вот как сейчас жизнь показывает.
Ну, зависит от Китая до некоторой степени. Да? Ну,
понятно.
Но
понятно,
ведь,
да,
понимаете, да, можно переориентировать экономику. Если у нас экономика сильная, да, мы можем отказаться от, допустим, не сразу, да, от китайского импорта и достаточно быстро наладить собственное производство.
Ну,
что, собственно говоря, происходит, да, в тех же самых Соединенных Штатах.
Еще раз, Елена Васильевна, наша экономика несопоставима там, с экономикой Европы, с экономикой Америки.
Да.
Просто по объему. И при этом и Америка, и Европа на те же самые проценты, ну, понятно, опять-таки, при несопоставимых объемах. Да, одна Apple стоит больше, чем все наши
вот
компании, торгующиеся на биржах. Ну, что делать? Но при этом все равно они вместе сдуваются, вместе с Китаем.
Ну, они не сдуваются, да, они проседают. Тут
проседают.
Посмотрим,
хорошо,
как это будет дальше.
Будем точны в терминах.
Да, потому что я не могу сказать, что Apple сдувается или кто-то там еще сдувается.
Нет, да, и про
понятно,
Apple
что они,
чуть-чуть, да,
инвесторы теряют деньги, да, но это совершенно, в общем, не значит то, что экономика заканчивает свое существование, да, сегодня-завтра. Опять-таки, я думаю, что у той же самой Apple, да, и у тех же самых высокотехнологичных компаний достаточно денег для того, чтобы предложить миру какие-то новые исследования, разработки, результаты, которые будут пользоваться спросом. Вопрос заключается только в том, когда этот спрос сможет реализоваться. Да?
Хорошо, вот у нас осталось 2 минуты. Я хочу все-таки задать такой вопрос. Вот сейчас, так сказать, россияне, те, кто думает о будущем нашей страны, о ее экономике и всяком другом будущем, как-то такое ощущение непонимания, ну, за счет чего мы завтра начнем всплывать. Что нефть все падает и падает, ну, где-то когда-то она остановится, конечно, вот, ну, почувствуем дно. Но дальше, так сказать, можем по этому дну долго ходить. Но вот за счет чего будем всплывать, пока не понимаем. Если мы в этой студии как-то с этим когда-нибудь определимся, будет здорово. Думаю, эту программу будут многие смотреть и пересматривать в интернете. А вот сейчас, например, европейцы, американцы, они как вот в этом смысле? У них есть ощущение того, что есть база для драйва, чтобы появится драйвер, который это все начнет вытягивать. Я почему-то спрашиваю из наших интересов, потому что, ну, конечно, мы пойдем вслед. Потому что ясно, что мы завязаны все.
Я думаю, что сейчас оснований для оптимизма немного ни в Америке, ни в Европе, да, потому как мы видим замедление экономики. Но драйвер в Соединенных Штатах – это развитие собственной промышленности, что они достаточно активно делают по широкому кругу отраслей. Эффективный, индивидуализированный, достаточно с перспективными производственными технологиями. И это то, что двигает до некоторой степени весь мир. Вопрос, удастся ли переломить чисто сырьевую тенденцию, отойти от жесткой зависимости от сырьевых ресурсов. Но этот вопрос, который будет решаться очень быстро, я думаю. И сейчас вот те инвестиции, которые там делаются в исследование альтернативных источников энергии, это все очень важно, потому что я думаю, что меняется не только мировой порядок, но до некоторой степени меняется и технологическая основа.
То есть мир в ожидании энергетической революции, которая
энергия
все
двигает,
поменяет.
Энергия двигает, да. Энергия, перспективные технологии. Я думаю, что ждут достаточно трудные годы всех. Да, но я думаю, что где-то там в течение 2-3 лет эта ситуация изменится.
Спасибо большое. Елена Васильевна Рогова, профессор Высшей школы экономики в Петербурге, была у меня в студии. Всего доброго, до встречи.
До свидания.